Я проснулась среди ночи, и меня осенило.
Как бы не облизать ее с ног до головы, блин.
Так терпела, чтобы это не сказать до записи.
Во что превратился герой-мужчина в современном кинематографе и героиня-женщины?
Мне страшно, я не хочу видеть такой образ мужчин.
Или женщин.
Мы везде ищем подтекст.
Судьба вам дает подсказки.
В своей жизни я люблю, чтобы все было просто, черным по белому.
Финалочка просто топовая, конечно.
Браво, аплодируем.
Любишь, боготворишь вот это все.
То она жертва, то она монстр.
Женщина сегодня.
Спецвыпуск. У нас сегодня особенный гость Адиля Хайбуллина. Она известный, я думаю, что самый известный кинокритик в Казани. Часто хожу к ней на кинопоказы, и мы там с ней общаемся. И сегодня она даже узнала меня в лицо. Говорит, бежевая куртка, да? Бежевая куртка. Я говорю, да. Вот. С вами я, Теймур и Настя.
Настя здесь.
Мы сегодня решили сделать не разбор одного какого-то определенного фильма. Мы решили посвятить этот выпуск «Оскару 2024 года» и выделить какие-то картины. Мы не все, конечно, посмотрели, но что-то уже можем сказать о тех фильмах, которые мы увидели. Выделить из них определенные и рассказать, почему мы их выделяем, чем же они нас так зацепили, посоветовать их вам, если вы еще не смотрели.
Сегодня раздаем свои «Оскары», короче, ребят.
Да. Интересная задача. Наконец-то я кому-то буду состоять в этой академии. Адиля, расскажи.
Привет.
Расскажи, каково быть кинокритиком?
Ой, ну это прекрасно. Мне кажется, это самая лучшая работа, какая может быть. Ну, для меня это так. Но это непросто. То есть это прекрасно, но есть свои «но». Быть кинокритиком значит служить искусству кино, очень много его смотреть, анализировать, постоянно быть внутри, да, киноиндустрии, так или иначе. Ну как, что еще сказать?
Много приходится смотреть, много времени на это уходит. Вообще, нужно сказать, я давно хотел это сказать, как часто говорят в подкастах каким-то знаменитым, именитым гостям. Мы так долго согласовывали время. Это действительно было так. Мы 2 месяца пытались состыковаться. У тебя очень плотный график, я знаю. Как ты находишь время, чтобы отсмотреть то количество фильмов, которое выходит? И быть в контексте?
Да, благо я востребована. Спасибо большое как-то и миру, и тому, что так складываются обстоятельства, и самой себе. Нужно, ну, да, себя благодарить?
Конечно.
Я у психолога спрашиваю.
Конечно.
Я здесь тоже встреваю, потому что мне очень нравится, как ты на кинопоказах тактично и вежливо общаешься со всеми категориями зрителей.
Да.
И это просто высший пилотаж, реально. Ну, там есть какое-то количество гостей, с которыми и мне интересно вступить в какую-то там дискуссию. И вот под конец вылазят такие подснежники. Я вам слово даже разобрать не могу. И ты так их чух-чух, мягко, так, да, в этом что-то тоже есть, и так пау-вау-вау-вау-вау. Круто.
Мне кажется, что очень важно, когда работаешь с аудиторией, ее любить. И
это
я
чувствуется.
Люблю аудиторию так же, как я люблю кино. И мне кажется, если я выбираю своей целью, да, центральной, главной в плане профессии, соединять аудиторию и кино, то нужно адаптироваться под разную.
Это очень мудро.
Среду, и мне кажется, что только таким образом можно иногда соединить предмет искусства, либо просто фильм, да, если говорить проще, и человека. Потому что мы все на разных этапах находимся, развитие. Все это связано со многими аспектами в нашей жизни. И насмотренность в том числе, и возраст, и личный какой-то период в жизни. И мы не всегда можем все точно понять. И для меня, когда, вот, как ты говоришь, да, подснежники вылезают, это очень здорово. Значит, они готовы откровенно что-то спросить и высказать свое мнение. Потому что вначале обычно ведь никто не говорит. Ты знаешь, я спрашиваю, давайте задаем вопросы, давайте будем обсуждать. И все молчат, потому что боятся сказать что-то, что, да, не соответствует действительности. Мне кажется, это важно, расслабить их и действительно как-то помочь им по-другому посмотреть на фильм.
Слушай, круто. Это чувствуется на обсуждениях с тобой. Просто браво, аплодирую.
Я очень долго терпела, но я на самом деле тот самый подснежник,
который...
Нет, я в 21-м году очень часто тоже посещала твои кинопоказы, и мне тогда очень запал фильм Пьера Франческо Фавина, и еще Феллини. И вот именно в тот год я реально решила тоже делать подкаст про кино. Так что Адиль на самом деле.
Да, приятно.
Вклад большой внесла, потому что именно в тот период, когда я посещала много кинопоказов, смотрела фильмы, я подумала, что психология искусства, когда вот мы разбираем, обсуждаем в кинотеатре тоже с тобой, очень связаны. Так что вклад в наш подкаст Адиля тоже внесла, на самом деле. Я так терпела, чтобы это не сказать до записи.
Я тоже думаю, как бы не облизать ее с ног до головы, как бы сдержаться от этого.
Я встрял и возвращаю нас к вопросу, как ты находишь в плотном графике время, чтобы посмотреть фильмы?
Ну, ты знаешь, когда ты давно уже работаешь кинокритиком, то это становится нормой. Как-то находится время. Мы всегда находим время для того, что нам интересно и важно.
Механически, вот как у тебя это происходит?
Механически, ну, во-первых, я могу, если я работаю на фестивале, допустим, членом отборочной комиссии или членом жюри, и мне нужно к определенному времени отсмотреть определенные там, да, десяток или более фильмов, то ты просто просыпаешься и тут же включаешь в телефоне. У тебя может быть несколько фильмов параллельно. Такое тоже в практике используется.
Прям вот у тебя здесь один фильм работает.
Да, да, на ноутбуке, например, и да, и на телефоне, на телевизоре, и еще где-то, чтобы успевать что-то вот просматривать. Но это часто бывает, когда нужно отбор провести и отсеять то, что не подходит по критериям для фестиваля, и то, что подходит. Потом, ну, я много смотрю в кинотеатре, потому что мне везет, у меня есть линейка арт-показов, и, соответственно, много смотрю и прихожу домой, включаю, смотрю. То есть на всех носителях, на которых только можно, телефон, планшет, ноутбук и телевизор у меня очень хорошие возможности, слава богу, и я их смотрю. И для меня это не всегда бывает, на самом деле, так комфортно, потому что бывает такой too much. Перебор и сложновато, но не знаю, я без этого не смогу. Меня спрашивают, как ты отдыхаешь, я все равно смотрю кино, даже когда отдыхаю, просто это другое кино и не всегда по работе, потому что очень много лекций, для лекций тоже нужно освежать материал какой-то, а когда ты можешь отдыхать, и тебе не нужно ничего смотреть, и у тебя нет какого-то такого зудящего чувства, вот что вот я знаю, что вышел фильм, вот и его можно сейчас уже наконец-то посмотреть в хорошем качестве, с субтитрами, то ты включаешь что-то вот, что давно хотел, и я очень люблю пересматривать при этом фильмы. И есть ряд картин, которые я пересматриваю всегда с удовольствием, как в первый раз.
Обалдеть, а я вчера смотрела «Убийцу цветочной луны» и играла в «Дурака онлайн» параллельно, а человек три фильма параллельно смотрит, я в шоке просто.
Привет еще раз. Спасибо, что с нами, что смотрите и слушаете. Мы есть в видеоформате на YouTube и на всех аудиоплатформах, где можно слушать подкасты. Если тебе интересен такой контент, то подписывайся, ставь лайки. И самое главное, подписывайся на наш телеграм-канал, где ты можешь следить за всеми новостями и анонсами. У меня есть два. Я думаю, что у нас с тобой есть два вопроса основных к Адиле. Первый, конечно же, он о кино, которое помогает, которое исцеляет, потому что наш подкаст направлен на то, чтобы отыскать фильмы и в фильмах инструменты, вопросы, темы, сюжеты, которые могут нам помочь разобраться в себе. Вот, кинотерапия, в общем. Веришь ли ты в это? И я так понимаю, есть кино, которое тебе нужно смотреть, есть кино, при котором ты отдыхаешь, расслабляешься, или оно тебе как-то помогает. Если был такой фильм, который тебя как-то исцелил, расскажи об этом инциденте, примере.
Так, по поводу кинотерапии, да, есть определенные правила киносмотрения, да, психологии киносмотрения. И действительно, если знать нюансы, то можно себе настроение повысить, когда оно у тебя такое грустненькое, печальненькое, да. Наоборот, можно себя расстроить очень сильно. То есть здесь нужно понимать и себя, и то, что ты будешь смотреть, и как это будет влиять. Я часто привожу в пример, да, что когда у вас такое состояние, что вам ничего не нравится, вы разочарованы в себе, в мире, смотреть комедию либо драму — это плохие варианты. комедия будет раздражать и еще больше усугублять состояние свое, да, разочарование в мире, вам будет казаться, почему, как же так, везде все плохо, если
у
это драма.
Такая легкая жизнь.
А в комедии, да, наоборот, там все так прекрасно, почему им так весело, это все ерунда, это будет обнуляться для героя фильма и еще больше утрироваться у себя. То есть эти правила нужно знать. Фильмы, которые меня исцеляют, я могу рассказать про последний фильм Вима Вендерса «Идеальные дни». Мне кажется, что это то, чего так много, чего нам очень не хватает, простите, и то, что необходимо испытать на большом экране. Я часто говорила о том, и буду повторять это делать. Вы знаете, прошел период в кинематографе. Он не прошел, он проходит. И вы убедитесь через пару лет, что я была права. Когда в картинах мы обвиняли общество, государство, группу людей, родителей, мы все время кого-то обвиняли. Я вырос таким, я стал агрессивным, потому что общество меня вынудило, потому что система меня вынудила. Сегодня, да, кинематограф начинает разворачиваться в сторону связи своей собственной с миром, с самим собой. Все уходит локальнее. В тебя, в семью, возможно, но мы уже не пытаемся, да, раздавать обществу тумаки за то, что ты меня сделала таким. И в «Идеальных днях», мне кажется, что Вим Вендерс пытается сказать о том, что если ты хочешь быть счастливым, то это твой выбор. И ты выбираешь быть уборщиком туалетов в Токио и при этом наслаждаться этой жизнью. И сегодня для там 24-го года, для 20-го десятилетия, там, да, 30-й у нас уже идет, 21-го века, это очень актуально. И мне кажется, это грандиозно. И то, как он это показывает, и настолько ты можешь взять этот фильм и применить его, проанализировать и какие-то ценности вычленить оттуда, я считаю, что это прекрасно. У меня было такое ощущение после просмотра, что мне не хотелось его обсуждать именно сейчас, потому что я настолько с ним соединилась, и это такое ценное, редкое чувство, когда ты как кинокритик и ты как человек вот соединяешься с кино, и ты хочешь, чтобы это было только твое. И правда, это так здорово. Замечательный фильм, который говорит о том, что красота жизни каждый день, может быть, в каких-то рядовых, бытовых вещах, в чем-то, что вам кажется непривлекательным, но смотря как к этому относиться, какой мир вы сами выстраиваете вокруг себя.
Я здесь абсолютно согласна. Есть ощущение, что сейчас кино возвращает нам ответственность. Mm-hmm. И поэтому именно я тоже выбрала прошлые жизни, потому mm-hmm. что, мне кажется, это фильм про выбор, про ответственность, про решения, которые ты принимаешь, и не обстоятельства на тебя влияют, mm-hmm. а ты выбираешь, что тебе делать. Прям реально, да.
Действительно, спасибо. Есть. Я, во-первых, тоже был удивлен, когда я включил. Я болел, включил «Идеальные дни» Вима Вендерса на каком-то пиратском сайте в плохом качестве, ничего не ожидая от него. Но, как ни странно, этот сюжет такой медленный, медитативный, он меня продержал от начала и до конца. И вот в конце, когда я понял, что такая картина, причем еще я посмотрела с плохим качеством, она меня продержала, значит, что-то меня там в этом зацепило и удержало. И вот здесь было интересно спросить себя, да что же. И, конечно, вот те мысли, которые ты сейчас структурно сформулировала, они тоже в меня попали.
Реальная жизнь как будто сейчас больше трогает. Очень нравится смотреть на живых людей, настоящие истории людей. Потому что ты себя ассоциируешь просто с ними. Ты уже не ассоциируешь себя с супергероями, не ассоциируешь с какими-то такими культурами отмены и так далее, вот этими всеми манифестациями. Ты себя ассоциируешь с людьми, которые также живут жизнь. И на это смотреть очень приятно.
Я давно вынашиваю идею фильма, короткометражного фильма, возможно, о каком-нибудь простом человеке, вот подобного характера. И сейчас, мне кажется, действительно самое время поговорить об этом. Поговорить о тихой, простой, мирной жизни, где ты являешься ответственным за какой-то свой маленький участок.
Да вы посмотрите, ребят, он же исцелился.
Да-да-да.
Благодаря подкасту Тимур Брагимов стал нормальным человеком.
Еще не стал, но я на пути.
Близок, да, к этому?
Да, я в процессе. Давай к теме нашего сегодняшнего выпуска.
Да, Адиль, почему «Оскар» вообще самая престижная премия считается?
Я бы не сказала, что она самая престижная, она просто самая популярная.
Ну вот
самая
да.
Самая массовая, самая известная. Не думаю, что премия «Бафта» ей уступает с точки зрения престижности, например. Да. Она просто популярна.
А вот что ее делает вот популярной такой?
Или сделала когда-то.
Или сделала когда-то.
Ну, она ведь была одной из первых кинопремий. Да, если фестивали существовали. В принципе, это очень интересно, потому что кинопремия мы раздаем по заслугам. Да? Кинофестиваль мы открываем новые имена. Они начали появляться плюс-минус одинаково. Но что-то, что связано с какими-то просмотрами, обсуждениями, это было, да, в обществе. И премия, она, «Оскар», была одна из самых первых, которая стала вот так оформлена, вот именно так, как мы привыкли видеть сейчас, красная ковровая дорожка, ну, не сразу с 29-го года, с первого там года, да, вручения, а в целом, со временем. И, конечно, это Голливуд, это Америка, это, да, то, что растиражировано больше всего, это то, что доступно во всех странах мира. Мы же не говорим только про Россию, мы же говорим глобально про весь мир. И поэтому здесь очень многое зависит от еще всего этого пафоса. Людям нравится смотреть наряды на красной ковровой дорожке, может быть, некоторым и больше, чем фильмы. И часто «Оскар» и все, что связано с какой-то вот этой кутерьмой, там, да, с какими-то ведущими, номерами, элементами шоу, привлекает не меньше, чем кино. И это тоже имеет значение. Как-то так сложилось, и «Оскару» нужно отдать должное. Он ведь очень такой стабильный. Там, да, ну, были периоды, когда он не вручался, по-моему, там Вторая мировая война и прочее, но все же он вручается, и вручается тем фильмам, которые, это очень важно, которые вы либо смотрели, либо вы про них слышали. Очень важно, вот, да, вот ты как психолог сейчас, думаю, меня поддержишь, очень важно, когда ты причастен к чему-то. Когда ты посмотрел пару фильмов, ты как будто бы причастен к этому общему голосованию. Почему некоторые другие премии, там Гойя, например, премия прекрасная испанская, ну, Сезар во Франции, почему они не такие помпезные, безусловно, хотя в рамках своей страны они грандиозными считаются, но вы не смотрели все эти фильмы, и вот эта причастность у вас отсутствует, и поэтому вам и не так интересно.
Это вот интерпассивность, да, опять же. Опять та же самая интерпассивность, она везде, когда ты посредством других, когда ты чувствуешь себя сопричастным к опыту.
Да. И да, поэтому вот мы все знаем, кто такой Леонардо Ди Каприо, мы переживаем за него, да. Мы, как же так ему «Оскар» не дали? То есть у нас есть включенность. И тут множество факторов, конечно, на это работает.
Во-первых, вопрос, как там принимаются решения? Насколько мне известно, есть какая-то академия, там есть какие-то жюри. Сколько их там? Много их, по-моему, там?
Смотрите, слушайте, то есть есть гильдии, 5 блоков и 19 гильдий. В целом 10 тысяч, порядка 10 тысяч членов у этой киноакадемии. Туда относятся все те, кто занимается киноиндустрией. От технического персонала до продюсеров, от актеров до гримеров и так далее. Они сами выдвигают номинантов. То есть актерская гильдия, самая мощная, она выдвигает номинантов, и она же голосует за победителей. Понимаете, да, систему? Единственная номинация, за которую голосуют все, это лучший фильм. За лучший фильм голосуют все гильдии.
Все 10 тысяч там, да?
Да, ну... Плюс-минус, я могу там ошибиться, но около 10 тысяч, насколько я знаю, на сегодняшний день. Они все время прибавляются и прочее. Вот и представляете себе, да? Это самые, да, крупные, это, конечно, режиссерская, ну, актерская на первом месте, режиссерская, продюсерская и так далее.
Ну вот мне из-за этого интересно. Вот как можно сравнивать, например, «Барби» и «Оппенгеймера» вот в одной номинации?
Интереснее даже, как сравнивать «Убийц цветочной луны» и там «Прошлые жизни», например.
Тоже, да, вот как можно сравнить такие разноплановые фильмы?
Ну, тут, во-первых, как их выдвигают. Они должны обязательно выходить в прокат в Америке в определенный период, да, и продержаться сколько-то недель в прокате, насколько я знаю. И тогда ты имеешь право претендовать на то, чтобы попасть вот в номинацию. Вот ты и все, продержался, у тебя были хорошие сборы, хорошие там отзывы кинокритиков, возможно, какие-то фестивали, что тоже влияет. И тогда ты автоматически попадаешь. То есть это определяют киноакадемики. Тут, знаете, так интересно, вот у меня была лекция, я сравнивала кинофестивали и кинопремии. То есть у нас фестиваль — это открытие новых имен. Ну, если глобально, если это большой фестиваль и ценность фестиваля. То есть ты никогда не знал, и тут ты вдруг узнал. Фильмы, режиссера и прочее. Но у фестиваля у него есть жюри. Вот председатель жюри, и вы прям можете прочитать фамилию, имя, отчество. И вы можете предъявить, ну, по большому счету, этой группе людей за то, что они отдали лучшего актера тому-то, а не тому-то. Здесь вы не можете предъявить, потому что это все голосование, понимаете? И тысячи людей голосуют. В этом и уникальность. То есть «Золотой глобус», почему более понятен мне, например? Это тоже премия, которая тоже, да. До «Оскара». Почему? Потому что кто раздает «Золотой глобус»? Киножурналисты, кинообозреватели. То есть я могу понять. И часто они сходятся во мнениях, да, с киноакадемиками оскаровскими, а часто нет. Часто это бывают просто две разные истории.
И громкие противоречия.
И громкие противоречия. И для меня «Золотой глобус» всегда понятен. «Оскар», ну, я как бы, наверное, не стараюсь понимать, потому что говорить об объективности в любом, даже маленьком, самодеятельном, да, каком-то конкурсе, это бесконечно можно обсуждать, но объективность, она вещь такая.
Мне кажется, что сравнивают не сами фильмы, как они сделаны, как ремесло. Мне кажется, сравниваются даже больше темы и то, какой резонанс в обществе на данный момент вызывает тот или иной фильм.
Ну да, voice вообще в целом, какой голос поколения сейчас, что сейчас актуально. И, наверное, субъективизация, она понятна от состояния всеобщего вообще.
И вот с 2017 года я лично замечаю, что решения становятся более политизированными. Об этом тоже многие говорят.
Всегда было политизировано. Всегда. «Оскар» сейчас меняется, и у него, конечно, такой интересный период. Это, напомню, национальная американская кинопремия. Национальная.
Не общая, не всеобщая, ребята. Национальная.
Национальная. Поэтому, когда там появляются в основной номинации лучший фильм «Паразиты», «Анатомия падения». Вы понимаете, да, что и не мне только об этом говорить, об этом говорят все практически мои коллеги. Это, ну, вопросики, да, к «Оскару». Я не буду говорить «деградация», но это значит, не хватает в своем национальном кинематографе, который они и хотели качественно возвысить, да, и изменить благодаря «Оскару». Не хватает фильмов, которые могли бы достойно представлять главную номинацию, я говорю про главную, лучший фильм, потому что она центральная. Лучший фильм — это самое, да, вот лучшее, что может быть, если ты берешь этот приз, то есть для режиссера это все, и для страны это все. И кто у нас в последнее время? Посмотрите, там и Европа, и Азия, и так далее. Почему? Потому что американский кинематограф, он, к сожалению, в погоне за свободой, да, мы всем хотим дать возможность, да, быть частью фильма, они попадают в ловушку. Их кино становится очень стандартным и несвободным. А то, что политические темы там были актуальны и приветствовались всегда, это, поверьте мне, посмотрите с первого «Оскара» номинантов, вы увидите, что так и было. И особенно это ценится в международном фильме в номинации. Раньше это был фильм на иностранном языке, сейчас переименовали номинацию. Вот. А так что без политики никуда. Естественно. Представьте, это в стране центральное. Ну а как тут без политики?
Мне очень многое стало понятно по «Оскару», спасибо. Сейчас мы можем перейти к фильмам. И вот, кстати, в этом году, мне кажется, Америке есть чем похвастаться в плане количества номинантов на лучший фильм. Угу. Это ведь и «Барби», это ведь и «Оппенгеймер», это ведь и «Убийца цветочной луны».
«Маэстро» еще тоже
американский. Да? Да. Ну вот я посмотрел только эти три без «Маэстро», и могу сказать, что им удалось в этом году сделать и резонанс, и громкие маркетинговые кампании. Рекламные кампании.
Но тут важно еще, что год, который способствовал, да, потому что после пандемии сложно было, очень сложно что-то такое качественное снять, смонтировать, выпустить и прочее. Это нужно тоже учитывать.
А мне показалось наоборот. Ну, я считаю, что этот год, 23-й год, на фильмы был более богат.
Конечно, да.
И я это связывал с тем, что вот закончилась пандемия, и все проекты, которые были как-то немножко на стопе, немножко оттягивались, выстрелили сразу
наконец-то.
После пандемии. Да, наконец-то.
Ты прав, да.
Давайте попробуем выделить из номинантов на лучший фильм картины, которые субъективно нам лично показались...
Самыми
лучшими, да, более интересными. Я в своем случае, например, выделю фильм, который я бы не дал ему Оскара, но выделить я его хочу.
Я бы прошлым жизнью дала Оскара.
Да?
Конечно.
Я бы забрал.
Не-не-не.
Не настолько. Ладно. Адиля, какой ты фильм выделишь из номинантов?
Я не смотрела всю программу, но я посмотрела больше половины на сегодняшний день. Сложно очень, потому что боюсь, что обидится Лантимос. Я не смотрела «Бедные и несчастные» еще. Я не смотрела «Зону интересов». Я думаю, что там очень любопытное кино получилось. Из того, что я видела, я выделяю, безусловно, «Анатомию падения», но ты будешь про нее рассказывать mm-hmm. подробно. Я считаю, что это выдающееся кино с точки зрения высказывания и работы с жанром. И с повесткой, где она не плакатная, где она очень экспериментально, очень изобретательно вшита в судебную драму. Это потрясающе. Я, конечно, выделила бы «Убийцы цветочной луны». Побольше расскажу я про этот фильм. И мне очень понравилось, я... так отдохнула на этом фильме, я поняла, что если бы американский кинематограф был еще и таким и больше, как фильм «Оставленный» Александра Пейна, то я была бы счастлива. Вот я сейчас говорю, и перед моими глазами проносится картина Пейна, и мне так нравится та Америка, которую я вижу в его фильмах.
Про «Оставленный» сейчас.
Да, я про «Оставленный» и про другие его картины, да.
У него еще есть какие-то другие, да, стоящие картины.
Да. Александр Пейн — это такой классик американского кино, но не такой громкий, не такой, может быть, массовый и прочее. И вот «Оставленные» для меня — это тоже такое очень трогательное кино, очень искреннее. И с какими-то такими ценностями, которые сегодня, ну, нужны и важны. Это как раз то, о чем мы говорили, да, про маленький локальный мирок, про то, как важно коммуницировать друг с другом и просто быть добрым без всего, что я привыкла видеть в американском кино.
Без желания спасти всю планету, да?
Да, и как-то выделиться. Вот все же очень хотят выделяться формой, да, вот какими-то визуальными новшествами. Вот постоянная вот эта провокация. И мы разучились. И, кстати, именно поэтому «Купе номер 6», если вы смотрели картину, да, именно поэтому этому фильму в свое время дали в Каннах приз. Потому что это тоже тихий фильм, но не все умеют рассказывать историю простую, лаконичную, где 2×2=4 сейчас. Всем нужна вот эта вот эффектность. А если мы выключим эффектность, останется история, останется сюжет. Если мы в «Барби» вычеркнем, просто вот, да, нивелируем все, что ярко, воздушно, останется у нас история, и если она останется, то какая она будет? Будет ли она также работать на зрителя? И вот в «Оставленных» Александр Пейн просто доказывает, что я режиссер, который могу работать с актером. Неважно, в комнате, где-то там на улице. Я могу выстроить конфликт, драму, и это прекрасно. Я не собиралась сегодня про него рассказывать, но если нужно выделить три, то я, конечно, выделяю три. У меня есть надежды на прошлые жизни также, но у нас будет арт-показ. Я хочу посмотреть этот фильм на большом экране на языке оригинала, поэтому я сознательно его попридержала.
Приду посмотрю еще раз.
Да, надо все вместе сходить.
Да, обязательно, обязательно.
Это когда будет?
Не знаю. В марте.
Давай начнем с «Убийц цветочной луны», потому что я меня распирает от желания сказать, что это вот тот Эверест, на который хочется взобраться как бы каждому режиссеру, наверное. Вот это очень близко туда. Как-то мы в подкасте нашем говорили, я говорил, что кино для меня это что-то, это какая-то гора, на которую никогда не забраться максимально высоко, на его пик, на его вершину. Настолько это огромная, такая большая, не знаю даже, как назвать. И вот в фильме «Убийцы точной луны» я понял, что вот, наверное, это вот туда. Мартину Скорсезе удалось сделать, мне кажется, шедевр большого-большого масштаба. И тема, затронутая там, и актеры, сыгравшие там, и сам режиссер. Все это и личности большого масштаба, и тема, которую он затронул, тоже стоит большого внимания. Не только американцев, но и мне было интересно за этим наблюдать. Давай о нем поговорим.
Я просто вчера весь фильм ненавидела мужчин.
Где как фильм вообще-то?
Мне очень понравилось, но я просто вот, ну, хотела истребить просто сразу всех мужчин, кроме Водолеев, не переживай. Вот. И такое недоверие вообще. Вот я испытывала такой страх весь фильм. А как вообще доверять? Как можно прожить жизнь? Ну, с точки зрения психологии уж я что ж смотрю, уже у меня все деформация, как нормальный человек смотреть не могу. Мне просто было весь фильм очень страшно.
Вот как же мы по-разному смотрим фильмы.
Да, по-разному, но все равно мы вместе.
3,5 часа смотрела на фильм Скорсезе и вижу мужчин, которых хочется отругать и наказать.
Ну, мне просто было страшно. Я все, что ты видишь, конечно же, подтверждаю, но я смотрю с точки зрения эмоций больше. Mm-hmm. И то, что я испытывала, это дикий страх и боязнь оказаться рядом в такой сфере, где тебе просто глаза убийцы говорят ложь, а ты свято веришь в это. Это очень страшно, но мне кажется, с точки зрения терапии тоже прикольно посмотреть на историю и понять, что не все так однозначно.
Как прошли 3,5 часа в общем?
Нормально, смотрела, в дурака онлайн играла параллельно иногда, чтобы это... Ну, потому что я не могу, у меня вот есть вот эта штука. Но мне не было скучно, мне не хотелось выключить, то есть мне прям очень было красиво, нервно. Интересно, чем это все закончится. Но финалочка просто топовая, конечно, там тоже так прикольно. И я рада, что возмездие оно...
Справедливость, да?
Да, восторжествовала.
Высокое мастерство может позволить только продержать 3,5 часа зрителя вот в такой увлеченности и сюжетом, и героями, и причем это очень насыщенный фильм, как сценами, как визуально, так и характерно, ну, в плане героев. И ты не устаешь почему-то. Я еще буду пытаться разбирать, почему это так работает и в чем
да.
мастерство ритмики.
Дим, сейчас тебе все расскажешь. Все расскажет, не переживай.
Это искусство рассказчика, которым обладает Мартин Скорсезе. Я считаю его одним из своих самых любимых режиссеров.
Слушай, да.
Я очень люблю Скорсезе и ранний период его творчества, и то, что он сейчас делает, безусловно. Но я помню разочарование от его «Ирландца».
Ой, хотел поговорить об этом с тобой сегодня.
«Время» тоже такое же, хронометраж, но есть вот это ощущение искусственности. Не потому что Роберта Де Ниро там омолодили, а потому что очень сложно буксует сюжет у него. Он такой тягучий фильм, и он повторяется постоянно. Я боялась смотреть «Убийцы цветочной луны», потому что я боялась вновь разочароваться в любимом режиссере, потому что как бы я его не любила, я как профессионал не могу не заметить провала, например. Так же там, как у Вима Вендерса были не самые удачные фильмы. И ты всегда очень ждешь, да, работу любимого режиссера. Искусство рассказчика — это ключевое, почему вы оба смотрели, даже с там что, «Дурака» ты играла, даже и ты не выключала. Потому что это темп, это определенная динамика. Это же роман, который называется «Убийца цветочной луны» у Гранна, да, «Нефть, деньги, кровь». Но если вы прочитаете роман, то вы поймете, что там все действие, да, сконцентрировано на расследовании. То есть, а здесь он берет и переворачивает все и рассказывает нам историю о Сейджи. И это ключевой момент, проработка, да, фактуры литературного материала, который плотный, и материал этот, и он умудрился сделать так, как ему нужно, он разворачивает. И если вы знаете хорошо творчество Мартина Скорсезе, он идет по своим же путям. Первое, это он рассказывает о том, на чем построена Америка. И почему так фильма мало в «Оскаре» в номинантах, не мне вам объяснять. Он буквально говорит, я могу сравнить с «Оппенгеймером», да? Там тоже есть скользкие моменты, но там по-другому, там хитро вшито, да, другое. Потому что у нас главный герой кто в «Оппенгеймере»? Научный гений. Соответственно, мы равняем себя с ним. Здесь он нам показывает людей, которые свое благосостояние строят на крови, на каких-то жутких вещах. И у него есть эта «Банда Нью-Йорка», если вы смотрели фильм. Он там говорит об этом же. Он говорит, ребята, Америка выстроена вот таким образом. Это смелость, но помимо смелости, это, конечно, еще и замечательно выверенное повествование. Он сам итало-американец, поэтому, да, он может, и он относится к этой стране таким образом. И «Таксиста» вспомним, и любые другие его фильмы, вы понимаете, да, «Волк с Уолл-стрит», у вас постер висит прекрасный. Он всегда говорит о алчности, он говорит о человеческом грехе. Падение души, падение моральных принципов, нравственных каких-то устоев, всего этого, вот личностный крах. Мы наблюдаем в «Эрнесте», да, в главном герое, которого играет Леонардо Ди Каприо. У него эти темы затронуты в «Казино», «Славные парни» и так далее. То есть это тоже ему очень близко. Потом смотрите «Странная любовь». Если мы будем сейчас взаимоотношения, да, Молли и Эрнеста разбирать, мы же понимаем, что она подозревает с самого начала все, что, возможно, произойдет, она понимает, что он увлечен ей, она знает свой статус и так далее. Вот эта тема странной любви, болезненной, да, такой зависимой, она тоже у него в других картинах проявляется часто. Хотя он не особо любит женские персонажи, они нужны ему, чтобы двигать основной сюжет. Он любит либо образ романтизированной такой невинной девушки-женщины, и ей является как раз Молли. Да, потому что она такая героиня замечательная в этом смысле. И мы видим, как он ей симпатизирует, сам режиссер ей симпатизирует. Но все же у него либо роковые красотки, такие тоже червивые, которые искушены. Ну, их много. Mm-hmm. Даже в том же «Таксисте» есть, и в «Бешеном быке» есть, и прочее, yeah. прочее. И в «Король комедии» я могу бесконечно перечислять эти фильмы. Есть вот такие типажи. И все это вместе получается в, ну, вот в какой-то такой фильм, который говорит на самом деле о серьезных вещах. Ведь когда вы смотрите это кино, я думаю, что многие из вас задаются вопросом, он на самом деле будет поступать герой со своей супругой так, или в нем включится человечность? Mm-hmm. Знаете, глобально, если мы говорим сегодня про кино как про психотерапию, то этот фильм — это проверка вас на человечность. Вот замечательным образом, да, умеет Мартин Скорсезе, это талант его, проверять вас на человечность. И если вы до последнего надеетесь, что Эрнест все-таки не будет делать плохо и больно своей жене, то вы гуманист по натуре. Это грандиозная история, которая взаимодействует так со зрителем. При этом он, как кинематографист, я согласна, да, с тобой, он замечательно работает с визуалом, потому что он от масштабных сцен на натуре, да, он сужает в следующем кадре, у него вновь Тельма, его постоянный режиссер монтажа с ним, он сужает до камерной обстановки в комнате, да. Он сужает, потом следующая сцена, то есть он работает прекрасно как кинематографист, но он проверяет вас, и каждый его фильм — это проверка вас на человечность, поэтому у него жестокости так много. Он хочет на самом деле поговорить о том, что с вами происходит, и если вам нравится эта жестокость, ну, это уже к вам вопросики тогда, ко всем. И я поэтому его люблю. Я, конечно, сразу поняла, сразу, что не будет ничего хорошего. Но даже во мне, учитывая, что я кинокритик, и на 20-й минуте уже могу предсказать, чем закончится фильм, я все равно надеялась. Тут еще важно отметить игру, конечно, Леонардо Ди Каприо. Ой, и его вот эта хореография мимики. Ну, как по-другому назвать? У него мимика танцует. И удивительно, он дает, это уже от актера зависит, он дает возможность плюсом к тому, что написано, поставлено, сомневаться еще в нем.
Вот. Да, то умственно отстал, он там играет, то очень дерзко.
Да,
очень
да.
хорошо показан тот момент, когда он половину этой пробирочки, как это называется там, что колет своей жене, вкалывает еще себе, показывает это всего лишь один раз, показывает это достаточно поздно, и встает вопрос, делал ли это он раньше? Вкалывал ли он также каждый раз половину себе, или он сделал это только сейчас, осознав чувство вины и то, что он натворил?
Только сейчас.
Или там еще также было достаточно тонко показано таким образом, что ты даже не очень понимаешь, вкалывает ли он ей, либо он только это делает себе. Настолько ты не понимаешь, что он творит.
Это очень важная, кстати, сцена.
Да.
Она включена здесь для того, чтобы мы опять-таки его оправдывали. Мы все равно должны оправдывать героя. Героя, который не обладает никакими хорошими положительными характеристиками изначально. Он даже служил в армии, но он не был на поле боя. Он был? Помните? Он был поваром.
Поваром?
По-моему, поваром или... Поваром? Поваром, да. Он был поваром, он же говорит своему королю, прекрасный Роберт Де Ниро. Также замечательно, он две свои музы Мартин Скорсезе объединяет в одной картине. Это тоже очень важно и очень знаково. И надо понимать, что Скорсезе уже там около 80, плюс-минус. Естественно, это для него очень важная работа. Потому что он понимает, что, возможно, мне не так много и осталось снимать здесь.
И много же говорят о том, что это его последний фильм в карьере. Если это так получится, то, конечно, круто. Я просто хочу вспомнить момент, когда выходил «Ирландец», снимался «Ирландец». Что такое?
Это, конечно, круто, если это последний фильм. Просто похоронил его немножечко. Ну так.
Нет, пусть он снимает.
Классная точка, но пусть, конечно, снимает. Я вот что хочу вспомнить. Есть же еще просто такой тонкий момент, когда у тебя выходит фильм, включается продюсерская контора, которая начинает его пиарить и запускает большую рекламную кампанию и выбирает, как представить этот фильм. И вот «Ирландец», по-моему, достаточно сильно нажимали на то, что это, возможно, последняя картина, автобиографичная картина Скорсезе. И тогда, я думаю, было очень много ожиданий. Плюс еще на высоких ожиданиях этот фильм не оправдал зрителю его инвестицию в этот фильм в плане своего времени. А здесь как будто бы наоборот меньше. Меньше говорили о том, что он снимается. Меньше говорили о том, что это очень большая картина. Меньше говорили о том, что это, возможно, последняя картина. И тут мы, наоборот, на низких ожиданиях после «Ирландца» получаем такую масштабную картину. Действительно, я смотрю, сколько там сцен, сколько там декораций, сколько, как там двигается камера. Очень большие масштабы. И мы получаем вот это. Круто. На контрастах здесь сыграли. Вот этот момент хочу с «Ирландцем» еще этот.
Ну, не помню, может быть, «Ирландец» был сделан для какой-то платформы. Но,
для Netflix.
Ну, это уже о многом говорит. То есть это тоже как элемент.
Там был момент, когда много говорили о том, что сейчас кино уходит, особенно авторское кино, уходит из кинотеатров, там остаются только...
Он, да.
Как часто об этом говорили, да? И сейчас мы смотрим «Идеальные дни», идем только туда, и... да.
Ну, этого не будет. Просто нужно понимать, когда мы говорим про платформу и про кинотеатр. Понимаете, для платформы снимается кино определенным образом, потому что платформа — это не равно широкий экран. Все по-другому. Платформа — это дома, либо там где-то, в телефоне. Но при этом мы можем снять фильм и отдать его, продать его на платформу, но премьериться на большом экране — это другая история, совершенно другая. Но когда фильм снимается для платформы, все прекрасно понимают, что не будет широкого экрана, и зачем мне тогда заморачиваться? И есть платформы, где фильмы, они для меня под копирку. Мне можно не рассказывать, какая это платформа, я сразу узнаю. Потому что они стандартизированы под зрителя и под контингент, который смотрит и подписан. Это серьезные очень исследования, это неплохо. Проводятся исследования, что, как, почему, давайте вот этот жанр в такой цветокоррекции. Там все же очень стандартизировано.
Apple TV и Netflix очень хорошо, разница видна.
Да-да, у них прямо отлично. Mm-hmm. Я сейчас приведу слова Леонардо Ди Каприо. Он сказал, он ведь не учился на киноактера. У него нет профессионального образования, он получил разрешение у родителей просто заниматься кастингами, сниматься, и не учился. Он закончил школу еле-еле. И он сказал такую фразу, что все, что я знаю о кино, это Мартин Скорсезе. Мартин Скорсезе — мой преподаватель по истории кино. И если мы вспомним биографию Мартина Скорсезе, то он и преподавал, да, историю кино. И, конечно, он в любом своем фильме будет это внедрять. Человек энциклопедических знаний, очень одаренный. Он ведь был таким болезненным ребенком, не таким, да, дерзким, как его сверстники. И он очень много сидел там дома и наблюдал за вот этой жестокостью в маленькой Италии, да, в Америке. Ну, такой район, где жили как раз итало-американцы. Но при этом он вундеркинд с точки зрения, да, своих способностей. И я думаю, что здесь это есть. И он, конечно, работает здесь и с любимыми жанрами в том числе. Один из них — это вестерн. Да, и вестерна, точно, структуры, вот да, заметил, вестерна, да. И компонентов этого жанра очень много, помимо прибытия поезда.
Потом как раз вестерн начинает развиваться.
Да, если мы говорим про судебную драму, ее тоже здесь много, потому что у нас много, да, происходит в зале суда и вот в тюремных, да, каких-то вот этих комнатах, как это правильно сказать, тоже. Он работает совсем очень легко и комфортно, потому что знаешь, как работать с жанром, тогда ты можешь быть свободен внутри этого жанра, разрушать что-то и прочее. И это, конечно, грандиозно. Грандиозно. Масштаб, размах, но при этом не теряется сути. Вот мы можем забыть какие-то эффектные сцены, но мы точно будем в голове держать то, что было по сюжету. Вот это чувство страха для меня, и я согласна абсолютно с Настей, когда ты смотришь и думаешь, ну как же так? Как же так может быть? Как можно жить, да, и вот в этом во всем? А с другой стороны, как ты можешь так поступать по отношению к людям, да, и так далее? Это же удивительно.
Прошлые жизни. Много комментариев прочитала, что почему номинировали? Скучный фильм.
Не верю.
Такой, да я и нет. Мы с Тимуром же определили, какие фильмы мне нравятся. Вайбовые, красивые.
Мне нравится Коппола, трудности перевода.
София Коппола. Ну, я люблю. А он не хочет их разбирать отдельно. Надо его как-то убедить.
У него есть, у него, говорю, у нее есть фильмы, которые действительно уникальны, сделаны. И если говорить про женщин-режиссеров, она, безусловно, один из самых интересных сегодня. Но последний ее фильм — это, конечно, «Я разнесла в пух и прах».
Я еще не смотрела.
Да,
я тоже. Что это было? Зачем я сюда пришел?
Это, мне кажется, вот есть несколько фильмов, которые я раскритиковала максимально, и один из них — это как раз Присцилла. Хотя Софию Копполу я люблю.
Я не смотрела, но поверю вам на слово. Но все равно я ее люблю. Вы меня не переубедите. «Прошлые жизни». Для меня это как раз фильм про то, что ты говорила в начале, про присвоение ответственности себе за свою жизнь, про выбор и про нормальных людей, наконец-то. Вы представляете, там никто не трахается с могилой. Там никто никого не насилует, никто никого не абьюзит. Это такое спокойное повествование и светлая тоска. Такая тоска принятия, тоска любовь, вера, чего мне очень долго не хватало. Там нет аттракциона, там нет качели, но там есть человек и его судьба. И
скучная судьба. Я люблю этот фильм, мне понравился он. Я просто хочу быть на контрасте немножко и закидывать тебе.
Но это ведь азиатское кино, да?
Азиатское, да.
Азиаты, которые живут в Америке, по большей части история там развивается. И А когда я смотрю такой фильм, мне становится страшно. Неужели я буду жить такую...
А мне нормально абсолютно. Я говорю, что я готова к такой жизни. Все, я готова прожить свою жизнь в спокойствии, но с собственным выбором. И здесь мне нравится. Тут очень прикольная игра. Мы сейчас тебе продадим этот фильм, ты посмотришь его. Там как раз периоды героев делятся по 12 лет. 12 лет, 24 года, 36 лет. Это как раз возрастные кризисы, которые герои проходят в становлении своей личности. И история наших героев — это юные влюбленные 12-летние, которых разводит судьба. И Нора эмигрирует в Америку. Хисон остается в Сеуле. Но они не могут забыть друг друга. И эта любовь их юная связывает. Но при этом очень нравится контраст того, что Нора с более такой как раз сказочной жизнью, которую ты так любишь, боготворишь, вот это все, вот не можешь, трясется весь. Она занимается искусством, она писатель, она стремится к большему, но при этом она реалистка. И мне это очень прикольнуло в этом фильме, что у нее высокие амбиции, но она прям реальность осознает. А Хисон, он... наоборот, рабочий класс, такой спокойный парень, стабильной работы, в пятницу вечерком с друзьями в барчик, но при этом он вот немножечко в своих иллюзиях таких любовных пребывает. И меня очень это прям прикольно, потому что обычно все наоборот бывает. И еще очень классно в этом фильме показана тема амбиций. Хисон все время спрашивает Нору, о чем ты сейчас мечтаешь? Она говорит, получить Нобелевскую премию. Через 12 лет Пульцеровскую, а через еще 12 уже Тони. То есть понижение, приземление, да.
И мне кажется, что когда ты живешь в где они, из Кореи?
Из Кореи.
Или из Японии?
Из Кореи.
Из Кореи. Жили в Корее, многие почему-то, нам так показывают в фильмах как минимум, хотят как будто переехать туда, в Америку. Переезжая туда, там вот эти большие, во-первых, Нью-Йорк, который пришел к тебе, точнее, ты к нему пришел, большие здания, как будто бы тебя действительно начинают осаждать немножко и приземлять, заземлять. А парень, который находился и жил все еще в Корее, гештальт-то не закрыт, это мечта-то переехать в большой мир не закрыта, вот у него вот это вот... незакрытость амбиций какой-то своей еще осталась. И, может, поэтому он тянется к ней, мне это было интересно.
Чем дальше, тем сказочнее просто. Чем ты ближе к вот этой вот мечте.
Вот, я о том же, он долго живет там в Корее, и все больше эта мечта переехать в большой мир, и тем сказочнее, и тем больше это ожидание от встречи с ней.
Ну, слушай, когда ты получишь свой Оскар, он у тебя тоже сказочным перестанет быть. Он просто будет стоять на полке, поэтому, когда ты приближаешься к своей мечте, у тебя амбиции сразу так. Немножечко тоже приземляю.
Напомни, пожалуйста, изначально они какого достатка в семьях росли, мальчик и девочка эти?
Ну, героини? Как будто бы у Норы, Алина, побольше, да?
По-моему, да, она плюс-минус одинаково была?
Ну, плюс-минус, да, одинаково, и как-то не бедствовали, в общем, все ок у них было. У Норы творческая семья, там отец художник, мама что-то там, актриса, еще кто-то. Наоборот, ну, неважно. Вот. А у него обычная семья. И тут очень классная еще тема инь-йон, правильно, инь-йон, корейская такая интересная метафора, что все, кого вы встречаете, вы с ними когда-то либо уже были знакомы, у вас было 8000 встреч, и что эти встречи не случайны, но мне здесь же прям нравится, как режиссер хватает эту тему и говорит, да, судьба вам дает подсказки, но как вы распоряжаетесь ей? Это просто последствия вашего выбора. И вы можете, безусловно, любить друг друга до потери пульса, но не выбирать быть вместе, потому что это когда-то бывает невозможно. И принимать это. И просто потрясающе, я рыдала, я прям рыдала на моменте диалогов Норы и ее нового мужа Артура. Насколько честно люди разговаривают, насколько открыто, без стеснения, какие-то даже провокационные темки. И я вот смотрю и думаю, насколько люди не боятся быть уязвимыми рядом с друг с другом. Ну, что можно оголиться, можно прям вот не бояться осуждений. Я такой думаю, господи, как сексуально вот это вот открытое.
Мне не знакома просто эта тема.
Ну ладно, когда-нибудь, однажды.
Может быть, действительно такая жизнь, когда ты можешь позволить себе как бы и быть уязвимым, и в такой безопасности находишься внутри там своей семьи. Может быть, действительно, можешь и отказаться от интересных хитросплетений своей судьбы с другими персонажами.
Да, может быть, да. Я вот на это все смотрю и понимаю, что вот самое сексуальное и крутое — это открытая коммуникация, здоровый вообще интерес к жизни и психологическая зрелость. Вот когда я это вижу, вот для меня вот это точно Оскар по жизни, потому что все это не отменяет твоих амбиций, это не отменяет твое стремление к высшему, но при этом ты понимаешь, что жизнь вот такая, и ты умеешь жить как вот здесь, так и вот здесь, так и вот здесь, и не терять самообладание. И конечный такой финал, где они прощаются, и ну там видно прям драматический такой момент. И слезы, и многие написали, вот, наверное, она сомневалась, почему она выбрала именно мужа своего. Я понимаю, что она не сомневалась там. Она
не... Вообще она не нужна была. Она... Это развлечение небольшое.
Ну нет, я не согласна.
Чуть больше, чем развлечение.
Это какая-то история, которая с тобой на протяжении
всех. Часть тебя.
Часть тебя, как твое становление личности.
Она, как героиня, которая покинула свою родную страну, свою родину, мне кажется, долго находилась в состоянии нужды, необходимости с чем-то таким, с какой-то своей частью корейской.
Культурный код сохранить.
Культурный код сохранить, потрогать его, позаимодействовать с ним. Я думаю, что это скорее вот это желание, да, нежели любовь к конкретному мальчику. Мне кажется, он
почему
неинтересен.
Почему ты не веришь в это?
Ты
можно,
думаешь,
можно любить. Можно любить какой-то своей частью одного она человека же, и другого тоже.
Она же часто говорит о том, что столько времени прошло, мы разные. Та девочка, которая была тогда там,
но она говорит,
она как бы, да, говорит при этом, но при этом не перестает с ним общаться, ждет его в Америке.
Ну какая-то ее часть может его любить.
Да интересно, я
почему
бы покопался.
Ты не
я бы покопался.
Это может быть.
Мне кажется, что тут Настя говорит о том, о чем снимал Джармуш Паттерсон, например, да,
угу.
Если помнишь.
Да.
О том, о чем сейчас Вим Вендерс снимает «Идеальные дни». Наше восприятие уже зрительское, оно настолько, ну как сказать, такое возбужденное, что
да,
мы
да,
везде
да.
ищем это подтекст. Да.
Успокоиться не можете.
Да. Падение, и там уже будет достаточно.
И кстати, я вот поддержу, да, то, что Настя говорит. Я понимаю, фильм не смотрела, но о чем вы говорите? Также в Паттерсоне, я помню, зрители говорили, но нет, все равно между ними что-то не то. Почему мы не можем принять, что может быть фильм про что-то здоровое и нормальное? И сейчас вот кинематограф, опять-таки, да, раньше об этом могли поговорить только там Джармуш, возможно,
вот
частично
да,
Вуди Аллен, частично кто-то там, да, из авторских режиссеров. Не знаю, если мы оттепельное кино возьмем, то Марлен Хуциев вот здесь и сейчас, и так может быть,
да.
И в любое время и так далее. А мы привыкли, потому что мы ищем драму, мы ищем конфликт, мы ищем вот накал страстей. Но мастерство режиссера, я понимаю, почему этот фильм «Прошлой жизни» попал на Оскар. В чем? Чтобы рассказать историю, интересную при этом, без ярко выраженного столкновения двух позиций, двух героев. Это может быть тоже интересно, как в «Убийцах цветочной луны». Да, у нас есть столкновение, то есть ярко выраженный конфликт. А может быть история, она при этом не будет менее интересная. Но без вот этого вот столкновения в лоб. И «Прошлой жизни» вот опять для меня это тот фильм в эту копилочку подобного рода фильмов. И нужно, это очень сложно про такое рассказать. Про такое, да, про такое написать сценарий, я представляю. И сделать так, чтобы вы на 15-й минуте не выключили и не сказали, ну что это там, они так и будут ходить друг к другу, там, да, друг за другом.
Да около.
То есть это как раз-таки работа и с жанром, и с формой, конечно, и с темпом, да, и с монтажом, и с тем, что мы внедряем что-то новое постоянно, скорее всего, там или локации, или герои внедряются, да, то есть мы держим зрителя не вот этим вот, да, как мы привыкли. Давай кто кого. Где у нас вот эта вот струна напряженная? Мне это очень близко, и я часто говорю, Настя, хочу сказать, может, тебе тоже это полезно будет. Я, когда в своей жизни, в обычной, в личной, там, да, во взаимоотношениях там, с людьми, сталкиваюсь с каким-то вот этим вот невротическим чем-то, я всегда говорю одну фразу. Я говорю, вот вы знаете, я работаю кинокритиком, я работаю в сфере кино, это все-таки творческие люди. Я очень люблю сложные, закрученные сюжеты, перипетии, драмы, весь этот нарратив. В своей жизни я люблю, чтобы все было просто, понятно, стабильно и вот, да, черным по белому. Я так люблю. Я действительно, мне так комфортно жить. А в работе, да, в том, чем я занимаюсь, это идеально. А моя подруга, она занимается модой и всем, что связано с этим, бизнесом и миром искусства. У нее также. Там, пожалуйста, все что угодно, фантазии, все это творчество. А в своей жизни так. Мне кажется, если можно, ну, если все будет вот на таком, да, нерве. Драйве, нерве, то это не будет в итоге где-то очень хорошо.
Да, да, да. 100%.
То есть, вот этот баланс, но для меня вот он такой. Мне нравится, когда все понятно, когда вещи лежат. Открою уж секрет для наших зрителей, слушателей. Вещи лежат по цветам. Мне, да, мне не нужно творческий беспорядок создавать, чтобы подтвердить себе, что я творческая личность. Часто ведь что происходит? Мы да, создаем образ вот, творческой личности через вот эти все атрибуты. Ты ведь создаешь и для окружения, но прежде всего сам для себя. А если ты уверен в себе, мне кажется, это вопрос уверенности. Если ты уверен в себе, ты в таком хорошем диалоге с собой, тебе не нужно ничего себе доказывать. И это классно, это очень классно.
Секси.
Это секси. Да, просто... Я секси, я сейчас узнала.
Иногда просто бывает большое желание прийти к этому, но невозможность
какая-то внутренняя. Да, потому что темперамент, извините.
Да. Да, и ну, с этим работаю, и просто... в том числе вот подкаст. Нет. Я думаю, что нашим гостям тоже помогает немножко подуспокоиться и немножко прийти вот к этому новому сексе.
New sexy, да, приземлиться. И как раз, если не смотрели «Прошлые жизни», это больше не фильм-аттракцион, а фильм-рефлексия, посидеть, заземлиться на высоких вибрациях, вот это все мое любимое, и просто подумать, полюбоваться красивыми пейзажами, видами, цветокоррекцией. А про насилие и про то, что не все могут, просто когда насилия очень сильно много, ты к нему привыкаешь как к норме. И это становится нормой, ты не видишь уже других ответвлений. Но для того, чтобы от этого избавиться, просто нужны навыки. Поэтому мы не обречены, если это часть нашей жизни. Но вот стратегия Адили мне очень близка, потому что когда я создаю выставки, там, пишу что-то, делаю, конечно, я тоже такая на эмоциях, но в своей жизни я хочу баланс, покоя. Ну, не всегда покоя где-то уж тоже. Но чтобы я не умирала просто от невротизации собственной.
Как круто, мне кажется, сейчас мы потихонечку перейдем к анатомии падения.
Да. Это прекрасный фильм.
Это прекрасный фильм, просто я злилась весь фильм. У меня просто, я была на нервах, хотя Лёша говорит, что там нервничает, она его просто прибила, но...
Она его просто убила.
Она его просто убила, что нервозатратного? Что с нервозатратного? Ну вот для меня, извините, что я так сразу, что... Во что ты веришь, то и правда. И это прям злит жестко меня. А теперь твой выход.
Нет, я бы не хотел только просто рассказывать о нем. Я бы хотел, раз вы тоже обе смотрели, вместе обсудить. Супер интересная картина. Я бы, если бы Оскара на лучший фильм, я бы отдал, конечно, «Убийцам». Но вот за сценарий точно я бы отдал, наверное, «Анатомия падения». «Анатомия падения» — фильм француженки Жюстин Трие. Я слышал о такой легкой маленькой закономерности, о том, что в прошлом году тоже в Париже, во Франции снимался и вышел фильм с судебной драмой.
Ну, тут очевидно, что фан-повестка, да, она вшита. Но для меня этот фильм был грандиозным и громким по-другому. Я провела показ с обсуждением. Я пришла домой, легла спать, и я проснулась среди ночи, и меня осенило. Вот как моя творческая натура проявляется. То есть я не могу отпустить иногда фильм, если он не разгадан до конца. А «Анатомия падения», она прекрасна как раз тем, что она не разгадана с первого просмотра. И вот эти вопросы бесконечные, их будет очень много. Фильм идеальный для обсуждения в компании, кстати, и самим собой в том числе. И для меня этот фильм о том, как сегодня... Я, извините, да, я как кинокритик, я не могу в частности. Мне в частности все понятно. Кто, кого, почему и как. Все, для меня это все закрыто, я посмотрела. И мне интересно, почему это Канны, почему это главный приз. Понятно, что мы здесь миксуем, опять-таки, да, классическую судебную драму и, да, вот эту детективную составляющую внутри и с повесткой. Но обратите внимание, моя любимая тема. Во что превратился герой-мужчина сегодня в современном кинематографе и героиня-женщины? И я поняла, что даже постер показывает нам, демонстрирует нам, как на сегодняшний день в мировом кинематографе героиня-женщины вытолкнула мужчину из повествования, из фильма напрочь. Я не могу сказать, что мне это нравится. Но это уже другое, да, там нравится, не нравится. Мне нравятся 90-е, вот эти брутальные герои, потому что я знала, что они герои. Они могут спасти мир там с одной зубочисткой в руках. Сейчас таких мужчин нет. Это не потому, что там кино какое-то такое, да, а потому что кино — это зеркало жизни. Ну, об этом не только я говорю. Это правда. Посмотрите, как сильно меняются герои. Меняются. А если это раньше таксист у того же Скорсезе, брат у Балабанова, то сегодня это все страхи Бога, Хоакин Феникс, весь в комплексах, в своих волнениях и страхах, да? И это грандиозно, что в «Анатомии падения» просто она рассказывает нам Жюстин Трие. Я не ожидала от этой постановщицы такого фильма. У нее были две любопытные с Вирджини Эфира картины. Ну, это среднее, статистическое, такое хорошее, качественное кино. Но здесь она просто показывает нам, как женщина становится центром фильма, картины. Героя мы увидели с вами, мы ни разу его не увидели. Мы его только слышали. Все.
Много додрались они там.
Мы слышали его, мы его не видели с вами. Мы его ни разу не увидели. То есть она центр.
А, когда он был живой, мы не видели его.
Его не видели ни разу. И понимаете, это анатомия падения героя-мужчины в современном кинематографе европейском. Это гениально сделано. И при этом она, когда ей выгодно, она женщина классическая, когда ей невыгодно, она не классическая. И все это превращается в такое интересное исследование, как женщина-героиня может сегодня в кино реализовываться. Она может быть и такой, и такой подавленный, чувствительный, очень такой испуганный. При этом она максимально сильная, она просто вот какое-то такое глобальное, может быть, зло даже, да? А может быть, это любовь. Когда как? Вот посмотрите, как это круто. И для меня это как раз и самое прекрасное. Какие там мужчины? Мужчины пытаются, да, обвинить.
Жалкие.
Интересно пройтись по персонажам.
Это,
во-первых,
чудесно.
Ее муж, да, действительно задавленный ее силой.
Эго, да.
Эго, задавленный своими амбициями, комплексами и какой-то своей невозможностью. Ее бывший друг или бывший любовник, не совсем понятно, который имеет некое пристрастие к ней, и работает он как адвокат именно с этим пристрастием. Mm-hmm. И интересный персонаж прокурора, который 100%...
Артист такой-то.
Да, 100% сексист. Да. Давайте поболтаем.
Но это же категория, это не история про женщину, которая оказалась в этой ситуации. Если этот фильм, да, с этой точки зрения смотреть, ну, скучно и банально. Ну, мы в лучшем случае сейчас с вами договоримся, что она его убила или не убила. Кому как больше нравится, можно и так рассудить, и каждый будет по-своему прав. Это все про категории, которые сегодня существуют в европейском, именно ты прав, да, в европейском обществе, и про категории, которые существуют в кино.
Вот, и мне интересно, учитывая, что Жюстин Трие писала этот фильм со своим мужем, И это, мне кажется, является ключевым фактором успеха в этом сценарии, потому что они два творческих человека, писателя, автора, которые не понаслышке знают о том, каково быть во взаимоотношениях с таким же человеком, со своими амбициями.
Да, и как бы вам, там,
да, и как бы вам не сдавить друг друга. Это, во-первых, круто. Во-вторых, мне вот мы сейчас раскидали по мужикам, а по женщинам. Где наши категории? Когда мы категоризируем каких-то людей...
А все она. Она все. При этом...
Достаточно субъективно, согласны?
Да.
Да? Женский взгляд.
Это женский взгляд, но мы не можем не принять, что в кино сейчас так и есть.
Да, особенно в этом.
И если бы было лет 20 назад с вами, мы смотрели фильм, это была бы «Блондинка в законе», да, с Риз Уизерспун. Обязательно должна быть героиня, она должна быть привлекательная, понимаете, внешне, сексуализированный объект. Тогда, если бы здесь мы поменяли с вами главную героиню, и она выглядела бы как Анджелина Джоли, та же Марго Робби, все было бы по-другому. Согласитесь, у нас было бы другое восприятие. Это уже манипулятивная такая, да, бы включалась уже струнка у Жюстин Трие. Она берет актрису, и там же еще есть вот этот очень важный языковой барьер.
Mm-hmm. Да, кстати, она.
Это чудесно, вот все настолько изящное кино, изящное, острое. Непростое, когда мы с вами все время, да, то переживаем за нее. Кстати, тот же
прием. Да, то она жертва, то она монстр.
Женщина сегодня.
Да.
К чему мы пришли? Если женщина в кинематографе раньше всегда была объектом, да, и двигателем сюжета, многие так и работают сейчас, да, и неплохо, но сегодня все на женщине, все центральные партии отдаются женщинам в кино, 90%. Посмотрите, как понять тенденции. Смотрите победителей кинофестивалей, не премии, да, именно кинофестивалей, и вы поймете, как, куда движется кино и как оно меняет ракурс свой. Я радуюсь, я безумно радуюсь, когда я вижу героя-мужчину, вот, да, такого классического, более-менее, который может решить проблему. А сегодня, ну, не может он решить проблему. Треугольник печали?
Да, да.
Рубен Эслунд побежал, да, приспосабливается. Да, все страхи, да, он, да, вы сами понимаете, вот весь такое сосредоточение комплексов Америки, американского мужчины, американского человека. Мы возьмем хорошо Асгара Фархади, иранский кинематографист, и его фильм «Герой», где мужчина, казалось бы, брутален и могущественен сам по себе, по характеру, но общество сильнее, и он опять не может ничего доказать, он опять внутри. А женщина может все. Меняется мир, меняется кино. Как к этому относиться, это уже вот личностные вопросы. Но это нужно констатировать. Любую картину. «Титан» Жюли Декарно, которая получила в Каннах не так давно приз. Там главная героиня, опять-таки, женщина, да, такая суперубийца. Сегодня, посмотрите «Малефисенту», банально. Мужчины, они нужны там для чего? Весь фильм для того, чтобы, да, мы посмотрели битву героини прекрасной Анджелины Джоли и не Настасьи Кински, как ее зовут? Прекрасная. Забыла, как ее зовут. Ее, вот и ее, да? Мишель Пфайффер, спасибо.
Мне страшно от этого, мне страшно.
Да, страшно.
Я не хочу видеть такой образ мужчин. Я не верю, что все мужчины такие. Ну, женщины тоже разные, как бы там...
Вот ты когда смотрела «Убить цветочной луны», ты испытала вот это чувство, да? Мужчины, господи, каким вы можете быть, оказывается. Mm-hmm. И здесь есть такой момент по отношению к героине.
Есть.
Да, да, конечно, конечно. Да.
И то меня не устраивает абсолютно.
Согласен.
Поэтому прошлой жизни. Ну вот я все думала, что я испытывала, сейчас Аделя мне подсказала. Я смотрю на мужчину жалкого, который не готов брать на себя ответственность, который нарцисс, абьюзер, опять же, вот эти вот все, которые меня уже достали до невозможности. И я думаю, да я не хочу, ну почему так? И как будто это становится нормой, это не прикольно, я не считаю, что все мужчины такие.
Конечно, я тоже не считаю.
Я не хочу, чтобы их показывали все время такими, но их все больше и больше, и больше, но и больше.
Это еще запрос, да, понимаешь? То есть это еще, вот мы хотим снять какой-то модненький фильм, актуалочку, тогда мы сделаем так.
Солберн.
То есть это, к сожалению.
Да, и героиня тоже, да, мерзко притягивающая, опять же. Ты ей сочувствуешь, что ты ей веришь, что ты думаешь, он виноват, ты думаешь, она виновата. Опять аттракцион, вот ты просто...
Самые первые сцены героини, когда студентка берет у нее интервью, нам показывают ее в образе достаточно неприятном. Но достаточно быстро я начинаю сомневаться в том, насколько она приятна или неприятна. Это очень... Вот отсюда прям начинается вот эта развилка. И там еще есть момент, что когда она сидит со студенткой, она в свитере голубом, холодная такая, закрытая, пьет вино. А когда она на заседании, открытый ворот, светлый какой-то свитшот либо джемпер, меняется на глазах, но хочется отдать ей должное, что она, которая могла бы воспользоваться тем, что муж уже умер, и наговорить много разного, и в своем свете она этого как будто бы не делала на заседании. Говорит ли это об уме или о любви? Как вы думаете?
Тут ведь очень важен еще персонаж сына. Максимально
очень
важен.
Важен, очень.
И через него мы можем многое почувствовать и понять. То есть он вот этот буфер обмена.
Он прожектор такой, да, в семье.
Я бы вот на нем сконцентрировалась. И, конечно, на прекрасной собаке. Мы потому что смотрим этот фильм часто с ракурса собаки. Вы заметили? Потому что только собака знает правду. Только собака видела, как было. И если будете пересматривать, или если кто-то будет смотреть впервые, посмотрите, как замечательно. Почему фильм получил в Каннах главный приз? Конечно, поэтому. Потому что здесь все обыграно. Вот это идеальная шахматная партия, сложнейшая, которая расчерчена. Если вы будете смотреть и анализировать, да, вот этих еще героев, вы поймете. Ведь мальчик, у него же там проблемы с речью, да, с... со зрением, да.
Мне нравится эта деталь, как...
И он мужчина, да, простите, вот он не видит мальчик. И нас тоже равняют с этим мальчиком. Вот, кто видел? Только собак?
Только собак.
Это интересно, я об этом даже не думал. Я очень много думал о том, что фильм снят в стиле документари, макюментари, с запаздывающей за героями камерой, как будто бы камера не знает, куда сейчас герой пойдет, и с разных стилей съемок, потому что когда это живая камера, которая пытается уследить за сюжетом и уловить все детали, и которыми, кстати, фильм полон, и они тебя на самом деле путают. И иногда, когда нам показывают сцены, как бы как вставки на заседаниях, это такая киношная, достаточно плавная камера, которая двигается влево-вправо, делает пролетки, разные стили. Вот я на это обратил внимание и не заметил, что действительно нам часто показывают с точки зрения снизу, с взгляд собаки, и что на самом деле она все видела. Круто. В плане ребенка, мальчишки, мне очень нравится эта деталь. Напомните, Фемида, богиня правосудия, действительно была с повязкой на глазах. И вот как будто бы как раз-таки тот факт, что мы слепы, может позволить нам действительно быть объективными в правосудии, насколько это возможно. Еще очень часто говорят про слепоту не только этого мальчика, а слепоту зрителя, который не видит много чего, а на самом деле непонятно, что там должно, нужно видеть. Mm-hmm. Про слепоту того же, как бы,
системы
правосудия, да-да-да. Слепоту адвоката и прокурора.
Психотерапевта, как минимум, тоже, это, который делает вид, что все хорошо.
И здесь ты приходишь к мысли о том, что объективность — это та самая сумма всех субъективностей, и только учитывая, не отвергая все остальные, мы можем как-то здесь найти свою, опять же, правду, прийти к своей субъективности.
Во что веришь?
Да, для меня это лучшая режиссура, конечно. Потому что мне кажется, что режиссерски этот фильм сделан прекрасно.
Тут, это новаторски.
Это вот такое, знаете, сложно сочиненное какое-то произведение. Да, если мы возьмем аналогию, проведем с музыкой, то это прям такая грандиозная оркестровка, написана для каждого инструмента, когда, что, как, где вступает. То есть это не линейно.
Это же нужно умудриться так это все показать, чтобы еще... действительно мы запутались в этом.
Да, целом. Мы еще возвращаемся в прошлое, да, мы какие-то разговоры, плюс нам рисуют эту траекторию падения, да, вот это все нас путают постоянно, но все это к месту, все это логично, и фильм тоже не коротенький, он идет, по-моему, 2.5 часа, где-то так, и тоже мы смотрим, и все ходим вокруг да около, она говорит о глобальных... современных процессах, которые происходят.
Мне очень понравился такой момент с заимствованием главы. Когда...
Да.
Потому что раньше-то мужчины спокойно у женщин забирали...
Главенство семьи, ты имеешь в виду?
Нет, в книгах, в произведениях,
картины женщины не могли подписывать сами.
Вот, «Большие глаза» только... фильм, например.
И не только, то есть там...
И мужчин-то никто не осуждал в этом. А тут ее как бы ты украла, ты... Она ему говорит, скажи спасибо, что я тобой вдохновляюсь.
Да,
прикольная деталь.
Авторов и вообще вот всей этой, ну, скажу так, наверное, тусовки авторов-сценаристов, которые посмотрели бы на этот момент в сюжете, где она заимствовала главу, здесь действительно абсолютно нет никакого пиратства или воровства. Да, она действительно переработала через себя эту часть главы и имеет на это полное право, я считаю.
Я обратила на это внимание, про то, что Адиль говорит, как меняется отношение к культуре и вообще отношение к женщине в искусстве и к мужчине в искусстве. Тоже как будто режиссерка с нами так заигрывает,
да,
немножко.
Да.
Мне нравится, что конкретно суд ее оправдывает, хотя вопрос о виновности ее остается на каждом из нас.
Mm-hmm.
Оправдывает почему? Для меня это возвращает ответственность за его жизнь, за его и падение тоже, на него самого. Ему.
Ему,
вот,
да.
Да. С точки зрения самого вывода фильма, так скажем, чисто по фабуле его, мне кажется, это достаточно точно и правильно.
Мужчина упал.
Да.
Просто упал куда-то.
Конечно, для меня это...
А кто его выбросил? Сам он упал? Или это сделала женщина?
Да, уже.
Давайте, да. Это, мне кажется, очень интересно. И про моральные дилеммы я с Настей согласна, да? Нас же ставит вот все время режиссер вот в эти обстоятельства, когда мы должны выбирать вот все-таки что здесь правильно.
Mm-hmm.
Истина устами младенца, опять же. Во что веришь, во что связываешь, на как ты выбираешь относиться, кого ты защищаешь, кому ты сопереживаешь, очень много mm-hmm. говорит о тебе самой.
Мне хочется здесь все-таки дать немножко места этому герою, ее мужу, потому что мы его как будто бы даже и не видели в фильме, и не обсудили, и хочется о нем немножко поговорить.
Когда... Жалко его.
Безусловно,
безусловно жалко. Он действительно задавлен своими обязанностями, которые он чувствует на себе.
Ну, которые он сам взял.
Сам взял, потому что и общество, и... в принципе, мужское сознание, мне кажется, в наше время построено таким образом, что ты априори это все берешь на себя. Ты не можешь не взять это на себя. И... Но, да, сейчас мы идем к тому, что, опять же, это твоя ответственность за свою жизнь, и брать ли это все на себя, или, если тебе тяжело,
mm-hmm.
принять для себя честное решение, что я это не могу, не успеваю убрать, жертвенная его позиция. Мне интересен момент, когда он решает записать их диалог на диктофон и, возможно, почерпнуть с этого. Есть мысль о том, что он начинает накалять обстановку, опять же, для большей эффективности этой записи. А есть еще, когда это уже потом мысль у меня возникла, но изначально, когда я смотрел фильм, мне показалось, что это так точно. Иногда когда мы ругаемся своими партнерами, есть мысль, ну, когда это слишком накаляется сильно, есть мысль о том, что потом вот это голосовое сообщение или это сообщение станет документом какого-то расследования. Сейчас может что-то произойти. И вот тут я понимаю, круто выбранная идея фильма. Круто выбрана, потому что это действительно интересный момент. Мы часто, все, я думаю, могли или оказывались в таких ситуациях, когда могло что-то ужасное, страшное произойти. Вот он, пожалуйста, фильм на эту тему, где это произошло, но не все так просто. не все так просто. И сколько бы мы ни погружались во все тонкости их отношений, только двоих, вот этого маленького их мирка, нам никогда не узнать.
Она очень часто говорит, это же только мы можем знать. Да, вы видите только маленькую часть. И поэтому как будто бы режиссёрка тоже говорит, вы когда пытаетесь все объяснить всем сейчас в своих фильмах, в своих книгах, историях, вы можете ошибаться. Вы видите только маленькую часть огромной истории всегда. Выражайте к ней свое отношение, но не говорите, как истинно в последней инстанции. Вы не можете знать, как надо и как правильно. Вы не знаете, правильно это, здоровая ли это семья или нездоровая семья. Они сами это решат.
Я слышал такую интересную интерпретацию, если, опять же, завершая мысль о муже, я не помню, как его звали, герой, который упал, он в машине со своим ребенком, с сыном, говорит о собаке, о поводыре, о псе, поводыре. И здесь есть место для ассоциации с ним самим. У него очень хорошо получается учить. Об этом говорит наша героиня тоже. Это дается ему легко, и как человек, который его слушает, тоже легко усваивается информация. Но у него есть амбиции вот что-то написать, какую-то книгу написать. Интересный момент.
Он этого не делает. Это тоже вопрос к нему хороший. То есть что ему не дает это сделать? Почему мы тоже где-то останавливаемся? Что тяготит нас? Почему мы это не решаем, не разрешаем? Боимся ли мы? Считаем недостаточно себя классными?
Я сейчас подумал о том, что то, что мы обсуждали, мужчина берет на себя априори, как будто бы тот прошлый мужчина, прошлый я имею в виду в понимании, да, общества, он также должен на себя априори брать, быть более могущественным и более сильным, чем его партнер, партнерка. И здесь как будто бы вот это желание что-то написать и стать более могущественным, величественным и не быть меньше, слабее в этом контексте, чем своя жена, чем его жена, тоже может быть иметь
навязано
место.
Навязано обществом, типа.
Нет,
вот
не навязано обществом. Он априори для себя взял мысль о том, что вот она же писательница.
Решил как надо, в общем, а никто не говорил, что надо именно так, и вот это надо как будто бы и губит иногда, да?
Мне кажется, что он так же, как и героиня, и вообще мужчина, должен... Вот мне нравится, как героиня действительно не пытается кому-то понравиться, не пытается быть такой или такой. Она для себя лично выбирает, когда ей быть такой, когда ей быть такой. Не относительно суда, прокурора или присяжных, или зрителей она выбирает надевать маску. Нет, она выбирает маску, которая ей лично сейчас удобна, в плане ей так как бы приятнее и комфортнее находиться.
Она
делает это без какой-либо угрызения совести или зазрения какого-то.
Ну да, их диалог,
это смело и
их
честно.
Ссора.
Мужчина, вот тот мужчина, ее муж, как будто бы не мог бы себе такого позволить.
Нет, не мог. Он настолько уверен, и это подсвечивается в их ссоре. Она ему говорит, не бери,
да,
не делай,
да.
Займись собой. Что ты ко мне пристал? Он такой, вот это начинается истерика. Ну я для тебя. Она говорит, я тебя не просила, малыш.
Но тут же вот, с начала фильма уже обо всем говорит. Он герой, каким образом мешает ей, к ней пришел человек брать интервью. Она звезда. Ну, да, по сравнению с ним. И это такой детский поступок, включить музыку погромче, так, чтобы они не могли разговаривать. Все, вот по первой сцене уже можно про него все рассказать.
Конечно.
Она тоже.
И песня, да, которая содержит в себе текстовое, если мы ее переведем, очень много, да, того, что сама Жюстин Трие хочет, чтобы мы поняли. Вот, так что там все ясно. Он не выходит, не спускается и не говорит, слушай, там, да, давай не надо здесь, мне неприятно и так далее. Он не уезжает, он сидит у себя в комнате, в своей зоне комфорта. И таким образом мстит ей за то, что она успешна, и к ней пришла журналист. Это же... так чудесно показано, а потом он упал.
А потом он упал, потому что...
Очнулся? Нет.
Очень важный момент, мне кажется, что они переехали туда, в шале, потому что он так захотел, его туда потянуло. Ему захотелось, я думаю, вот своего места, когда уже ты никак не можешь найти себе место под солнцем, где-то там, тебе, мне кажется, тянет туда домой. где ты себя чувствуешь в своем месте.
А такие люди никогда не могут себе найти место.
Ты когда приезжаешь, да, понимаешь, что ты здесь не можешь почувствовать себя на месте.
Потому что там все вокруг виноваты. Он ни одну дольку ответственности себе не присвоил.
Если еще мы говорим там про какие-то ранние стадии вот такого упадка, да, то как будто бы там еще есть место какой-то борьбе. Но это такая крайняя действительно стадия, мне кажется, у него, когда он не способен хоть как-то подумать о том, что он сам вообще-то тоже может, должен и так далее.
Ну тут ведь еще о том, что женщина очень долго хотела равноправия, она его добилась. Да, это если вы смотрели или не смотрели, может быть, этот фильм станет, кстати, мне кажется, очень дискуссионным для вот вашего подкаста «Последняя дуэль» Ридли Скотта. Если ты хочешь, чтобы рядом с тобой был брутальный, сильный, да, такой самец, он и вести будет с тобой, да, себя определенным образом. А здесь, посмотрите, там фильм сделан в форме, как Акира Куросава снял «Расимон», то есть это одна история, показана с трех разных точек зрения. Но она одна. А здесь «Анатомия падения» тоже о том, что женщина очень долго шла к этой, да, независимости и, соответственно, к равноправию с мужчиной. И поэтому какого она мужчину получает, это ее зона ответственности в том числе. То есть не конкретно этой героини из «Анатомии падения», а женщины сегодня в целом в Европе. Потому что у нас все-таки там, допустим, в нашей стране, в арабских странах, в азиатских странах это немного иначе. То есть женщины и мужчины, их ролевые модели, они... вы согласитесь, они не такие, как в Европе и в Америке. И здесь поэтому и ее вина тоже есть. И поэтому, когда она начинает выходить на эмоции, и мы понимаем, что ну, тут одно с другим очень связано. Но глобально это тот мужчина, которого женщины европейские сами вырастили и воспитали таким образом. И сейчас они его выталкивают. И вот что будет дальше, посмотрим.
Что посеешь, то и пожнешь.
Для меня, конечно, «Анатомия падения» в первой своей там ассоциации это про анатомию, про падение института брака.
В том числе, да.
В том числе, конечно, да. И в этом смысле, мне кажется, сейчас остро падение института брака стоит именно в Европе. Угу. Я уж не знаю, по каким там причинам, им виднее.
И это же фильм, который победил в Каннах. Канны — это Франция, да, это Европа в основном. И, конечно, это у них очень сильно отозвалось, срезонировало. Действительно, упадок там серьезный вот в плане именно семейных отношений.
И вот говоря о том, какие мы хотим видеть противоположный пол, да, нам же нужно действительно понимать, что нам нужно именно те качества, которые мы в них хотим видеть, и питать. И если ты хочешь там рядом с собой брутального мужчину, тебе придется где-то быть слабой,
да,
и питать
да, да.
его брутальность и самоуверенность, и самооценку, да. И это будет твоя работа и инвестиция в этом направлении.
Конечно.
Да, здесь...
То есть каждый получил...
Во что веришь, то и получишь.
Ну что ж...
Какие разные фильмы.
Неминуемые времена, когда что-то перевернется снова, либо
так
вообще по-другому. Да.
Посмотрим.
Будем наблюдать, будем посмотреть. Здорово, классно. Я боялся, что мы не успеем в должной мере поговорить о фильмах. Пусть мы не так, как... в полноценном выпуске, но, мне кажется, более чем достаточно.
Тут просто кладезь полезного знания. Отдели. Я просто сидела так вот. Выпуск, да, я думаю, что нашим ребятам, которые нас смотрят, поддержат, будет очень полезно узнать не только психологические какие-то штуки, да, режиссерские, но вообще в целом основу, истории, хитросплетения, кинематографа. Поэтому спасибо тебе огромное, что пришла к нам.
Спасибо, что пришла, правда, для нас это ценно. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то телеграм-каналы, может быть? Расскажи, куда подписаться, чтобы можно было следить за где какие кинопоказы, где ты будешь выступать и обсуждать и так далее.
Так, во-первых, я вас двоих жду на кинопоказах. Обязательно приходите. Прекрасная программа. И всех, кто смотрит выпуск. И на лекциях, которые у меня тоже бывают в городе часто.
Вот, кстати, об этом я не видел, не слышал. Где об этом можно увидеть, услышать?
Телеграм-канал «Адиля про кино в одно слово».
Супер.
Да. Подписывайтесь, там много всего интересного, и рекомендации, и анонсы, рубрика «Вопрос-ответ» и прочее. Чего там только нет, все что угодно. Всегда на связи, и очень люблю свой телеграм-канал.
Супер. У нас тоже есть телеграм-канал нашего подкаста. Подписывайтесь на нас, на Адилю, следите, смотрите хорошее кино.